говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Новым генпрокурором России станет, видимо, Юрий Чайка. В Иркутской области 20-й день продолжается голодовка работников гидролизного завода. Прокурор требует для Саддама Хусейна смертной казни. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генпрокурора. Подробнее на эту тему далее в программе этого часа. В Иркутской области 20-й день продолжается голодовка работников Бирюсинского гидролизного завода, требующих полного погашения долгов по зарплате. С подробностями корреспондент Радио Свободы Юлия Капралова.
Сегодня рабочие завода приехали в Иркутск, чтобы продолжить голодовку уже у стен областной администрации. Добраться до регионального центра нашли в себе силы лишь 8 участников акции протеста. Остальные 40 человек находятся под присмотром врачей и передвигаться на дальние расстояния не могут. 7 голодающих госпитализированы. Приехавшие в Иркутск бирюсинцы уже разбили палаточный лагерь в сквере перед областной администрацией. Они заявили, что акция протеста будет бессрочной. Голодовка продлится до полного погашения долгов по зарплате и принятия решения властей о срочном перепрофилировании завода. Напомним, на сегодня задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена лишь частично. Оставшаяся часть долга составляет более 50%. Юлия Капралова для Радио Свобода, Иркутск.
В России звонок со стационарного телефона на мобильный будет стоить теперь не более 1,5 рубля за минуту, а на Крайнем Севере около 2 рублей. Такое решение приняла сегодня Федеральная служба по тарифам. Окончательную цену будут устанавливать компании, предоставляющие услуги связи. С 1 июля вступает в силу закон, по которому все входящие звонки на мобильные телефоны будут бесплатными. Прошло 2 года со дня смерти российского ученого, эксперта по проблемам ксенофобии Николая Гиренко. По версии следствия, он был убит радикальными националистами. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Известный ученый-этнолог, ведущий научный сотрудник Музея антропологии и этнографии Российской академии наук Николай Гиренко был убит 19 июня 2004 года в своей квартире. Николай Гиренко был талантливым ученым и мог спокойно жить, занимаясь наукой, но он предпочел сопротивление распространяющимся по стране расизму и ксенофобии. Николай Гиренко был председателем комиссии по правам национальных меньшинств Петербургского союза ученых, экспертом проекта «Общественная кампания противодействия ксенофобии, расизму, этнической дискриминации и антисемитизму в Российской Федерации». Он выступал экспертом в судебных заседаниях по делу убийства азербайджанца Мамедова в 2002 году, на судебном процессе по делу членов экстремистской националистической группировки «Шульц-88». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Вернувшись из Санкт-Петербурга, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Медии», что одна из соседних стран раскручивает машину провокаций против Грузии. Достаточно включить телевизор и переключить на каналы соседней страны, как сразу же заметен механизм работы этой машины провокаций. Наша задача – остановить эту машину. Так государства друг с другом не общаются. Нам жизненно нужны добрые отношения с Россией, но сколько бы мы ни дружили, та машина провокации все еще работает. Грузинский лидер дал понять, что если Россия поможет в восстановлении территориальной целостности, Грузия пересмотрит свою позицию по вопросу о вступлении в НАТО. Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность. Что касается вступления в НАТО, то если Россия поможет нам решить проблемы Абхазии и Южной Осетии, то мы к этому вопросу вернемся. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
США и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний баллистической ракеты дальнего радиуса действия, говорит секретарь японского кабинета Шинзо Абе.
Япония и Соединенные Штаты разделяют мнение, что испытание, безусловно, угрожает безопасности региона. Пхеньян нарушает мораторий, подписанный с Японией и подтвержденный на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР. Если испытание состоится, Северной Корее следует ожидать самой жесткой реакции как со стороны Японии, так и со стороны США.
Это был секретарь Кабинета министров Японии. Австралия назвала действия Пхеньяна провокацией. Запуск ракеты может быть произведен в ближайшее время. Снимки со спутника показали, что она уже заправлена топливом. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников – сводного брата Ибрагима Аль-Тикрити и бывшего вице-президента Ирака Ясина Рамадана. Все они обвиняются в преступлениях против человечности. После выступления прокурора в заседании суда был объявлен перерыв до 10 июля. На Украине продолжаются переговоры по формированию парламентской коалиции, рассказывает Владимир Ивахненко.
Лидеры блока «Наша Украина», проводя переговоры сразу на два фронта, пытаются добиться от своих партнеров максимальных уступок. Сейчас очевидно, что альянс пропрезидентского блока с партией регионов возможен, если главой кабинета останется Юрий Ехануров, а пост спикера Верховной Рады получит Виктор Янукович. Кроме того, нашей Украине и ее недавним противникам необходимо найти компромиссы по вопросам вступления Украины в НАТО, единого экономического пространства, статусе русского языка и федеративного устройства страны, на чем настаивают в партии регионов. Значительно меньше расхождений у нашей Украины с блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Оранжевая тройка согласна с премьерством Тимошенко и назначением спикером представителя пропрезидентского блока. Разногласия связаны с перспективами вступления Украины в НАТО и возможностью продажи земли. 22 июня объявлено последним днем для создания Верховной Рады большинства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Картина австрийского художника Густава Климта продана за 135 миллионов долларов. Такой цены за живописное полотно история еще не знала. Женский портрет, написанный Климтом в 1907 году, купил, как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Рональд Лаудер, магнат, владелец крупнейшей косметической индустрии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Женеве открылось первое заседание Совета по правам человека ООН. Юрий Чайка готовится занять кресло генпрокурора России. В Литве началась кампания помощи воспитанникам детских домов. Эти темы, а также обзор европейских газет, новости футбола, науки и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. Сегодня в Женеве открылась первая сессия Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, нового органа, следящего за соблюдением прав человека в мире. Соединенные Штаты, которые в этом году не стали баллотироваться в состав Совета, выражают сомнения в том, что в своем нынешнем виде он сможет эффективно выполнять свои задачи. Однако США считают формирование Совета важным шагом в правильном направлении. Над этой темой сегодня работал мой коллега Андрей Шароградский.
Совет по правам человека заменил Комиссию по правам человека при ООН, деятельность которой подвергалась резкой критике. Регламент работы комиссии позволял принимать в ее состав представителей стран, где серьезные нарушения прав человека носят постоянный и систематический характер. В результате была предпринята попытка создать более эффективный и менее предвзятый орган, следящий за соблюдением прав человека в мире. Переговоры о формате работы Совета продолжались очень долго. Согласно достигнутой договоренности, в отличие от комиссии, Совет будет собираться не один, а не менее трех раз в год. В случае возникновения кризиса гораздо легче будет созывать чрезвычайную сессию, чтобы принимать срочные решения. Страны-члены Совета должны избираться большинством Генеральной Ассамблеи ООН и могут быть исключены, если в них самих нарушаются права человека. Для этого организован постоянный мониторинг. Наблюдатели наблюдатели отмечают, что наиболее часто критикуемые члены расформированной комиссии Судан и Зимбабве и некоторые другие государства решили даже не участвовать в выборах. Иран не смог набрать необходимого числа голосов, однако Китай, Россия, Куба и Саудовская Аравия избраны членами Совета, несмотря на то, что правозащитники заявляют о допускаемых в этих странах серьезных нарушениях гражданских свобод. Сейчас в составе Совета по правам человека 47 государств. Открывая его первое заседание, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Кофи Аннан призвал членов Совета избегать попыток набирать политические очки и сосредоточиться именно на правозащитной деятельности. Странами-участницами и гражданским обществом во всем мире были предприняты огромные усилия, чтобы прийти к тому, к чему мы сейчас пришли. В работе Организации Объединенных Наций по соблюдению прав человека началась новая эра. Я верю, что все участники Совета знают о том, какие большие надежды возлагаются на него, и сделают все, чтобы эти надежды не рухнули. Всегда думайте о тех людях, чьи права ущемляются, будь то гражданские, политические, экономические, социальные или культурные права. Страдают ли эти люди от жестокости, заблуждения, голода или болезней? В свою очередь, Верховный комиссар ООН по правам человека Луиза Арбур отметила:
«Сегодня нет сомнений в том, что права человека, мир и безопасность, а также экономическое и социальное развитие представляют собой три взаимодополняющих и укрепляющих друг друга краеугольных камня Организации Объединенных Наций и обязательные условия для всеобщего благополучия».
Первая сессия Совета по правам человека продлится 2 недели и будет посвящена прежде всего планированию предстоящей работы. Обсуждаться также будут ситуация в Северной Корее, Судане и Бирме и выдвинутые против Соединенных Штатов обвинения в нарушениях прав заключенных, подозреваемых или обвиняемых в террористической деятельности. Пока не ясно, планируется ли принятие каких-то резолюций или деклараций по этим проблемам. Ожидается, что в работе сессии примут участие министры иностранных дел многих государств, избранных в Совет. Соединенные Штаты воздержались в этом году от участия в выборах, хотя не исключили этого в будущем. В Вашингтоне считают, что проведенные на сегодняшний день преобразования недостаточны для того, чтобы обеспечить непредвзятую работу органа ООН, следящего за соблюдением прав человека. В то же время американский посол в ООН Джон Болтон приветствовал начало работы Совета и заявил, что США готовы способствовать успеху этой работы. О том, насколько эффективной будет деятельность Совета по правам человека, нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» побеседовал с заместителем руководителя исследовательской организации «Дом свободы» Арчем Паддингтоном.
Прежняя комиссия ООН по правам человека превратилась в постыдную организацию. С окончанием холодной войны ожидалось, что комиссия ООН по правам человека станет работать намного результативнее, но ожидания не оправдались. Страны, в которых права человека нарушались наихудшим образом, создали коалицию с тем, чтобы их представители входили в комиссию ООН и блокировали любые попытки расследовать нарушения прав человека в этих странах. Таким образом, работа комиссии была доведена до абсурда. Кофи Аннан, надо отдать ему должное, предложил реформировать работу, распустив комиссию и создав на ее месте совет. План частично был реализован. По первоначальному плану предполагалось значительно сократить состав этого органа. В конце концов, в совет вошли 47 стран, то есть почти столько же, сколько было в прежней комиссии. Есть еще один показательный момент. Членов комиссии выдвигали регионы, региональные коалиции государств. Это позволяло наиболее злостным нарушителям прав человека получать места в комиссии. Такая региональная система осталась. Это разочаровывающие факторы. А обнадеживает то, что в состав нового совета не были избраны страны с наихудшей историей нарушений гражданских прав и свобод. В комиссию избирали на 3 года, но потом можно было переизбираться сколько угодно раз. Поэтому Куба, например, была в комиссии практически постоянным членом. Теперь ситуация иная. Членство в совете ограничено 1 или 2 сроками. Значит, страны вроде Китая, России, Кубы или Зимбабве не смогут быть в совете постоянно. Все государства, желающие быть избранными в совет, должны предоставить возможность представителям ООН проверять положение с правами человека. Если Куба не пустит к себе инспекторов ООН, то не сможет претендовать на членство в Совете. Прежде в комиссии нечего было и думать, чтобы поднять вопрос о нарушении прав человека в Китае или в России. Посмотрим, что будет теперь. К новому Совету я лично отношусь я бы сказал, с осторожной надеждой.
Это был заместитель руководителя исследовательской организации «Дом свободы» Арч Паддингтон. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы еще вернемся к теме сегодняшнего заседания Совета по правам человека в Женеве в дальнейших часах информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 16:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Налоговые органы предъявили компании «Вымпелком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил Михаил Саакашвили. Соединенные Штаты и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. Палестинская группировка «Хамас» призвала парламент автономии начать расследование в связи с передачей Израилем оружия и боеприпасов в распоряжение личной гвардии Махмуда Аббаса. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем. Конечно же, решение Владимира Путина представить Совету Федерации кандидатуру нового генерального прокурора, которым, судя по всему, будет Юрий Чайка. Совет по правам человека ООН приступил к работе. Интересно, чем он отличается от прежней ООНовской комиссии под тем же названием. Каталония проголосовала за расширение автономии. Сохранится ли единство Испании? И определяются участники 1/8 финала чемпионата мира в Германии. Какие команды показывают самый яркий футбол? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Добрый день, Владимир. О чем пишут сегодня?
Ну, в сегодняшней европейской печати меня впечатлили публикации на так называемую русскую тему. Очень серьезные. Прежде всего, передовица, она так и помечена, что бывает нечасто, лайт-артикль, в германской газете «Die Welt». Статья о ставках, которые делает нынешнее российское руководство на эксплуатацию сырьевых ресурсов и перенос российских экономических интересов на восток, в Азию. Цитата. «Москва включает свои постоянно дорожающие ресурсы нефти и газа в геополитические игры. Владимир Путин на заседании Шанхайской организации сотрудничества предложил создать в рамках ШОС энергетический клуб. В этом случае Москва получит возможность с помощью ресурсов Сибири и Дальнего Востока играть более значительную роль и претендовать на влияние во всем азиатском регионе. При этом остается непонятным, какую конкретно цель преследует Москва». Автор передовицы в «Die Welt» Манфред Квиринг высказывает предположение, что таким образом Россия преодолевает болезненную потерю собственной значимости, но считает ориентацию на Восток и решающую ставку на сырьевые ресурсы ошибкой Путина. Причина, по мнению автора статьи, я цитирую, «коррумпированная демократия, тесно связанная с экспортерами сырья и пребывающая в эйфории от прибыли, которая замедляет необходимое преобразование в стране и тем самым тормозит возврат России в ряд великих держав». На ту же тему о все более тесном переплетении политики и бизнеса в России большая статья в сегодняшней британской Financial Times, которая описывает этот симбиоз уже не новой метафорой Russia Incorporated. Как и Die Welt, Financial Times считает, цитата, «Россия жаждет возрождения собственного влияния в мире, используя для этого собственные сырьевые ресурсы. И особую роль в этом процессе играют крупные компании и предприятия, контролируемые государством». Еще цитата. Доминирующая сила в России – это уже не олигархи времен президентства Ельцина, успевшие сколотить свои состояния в темные времена постсоветской приватизации, а затем использовавшие свои капиталы для достижения политической власти. Сторонники господина Путина образовали новый союз экономического и политического могущества. Путин, вместо того, чтобы разделить политические и коммерческие интересы и образовать стабильную систему на основе закона, создал новый класс бизнесменов, завязанных на политике.
Володя, это, как вы уже упомянули, русские темы, а есть ли темы европейские?
Да. Здесь стоит выделить то, о чем упоминают сегодня все серьезные европейские издания. Создание нового органа ООН, Совета по правам человека. Он начал свою работу в Швейцарии, и, естественно, там об этом пишут больше, чем где бы то ни было. И если Трибюн де Женев выражает сдержанный оптимизм по поводу этого старта, оптимизм, основанный на осознании необходимости, вот, цитата. «Мир отчаянно нуждается в многосторонней дипломатии. Возможно, миссия не невыполнима это об этой организации». То другая швейцарская газета «Тан» настроена скептично. По ее мнению, государства-члены с их противоречивыми интересами, диаметрально противоположным пониманием смысла жизни, обязательно заблокируют работу этого органа прав человека.
Владимир, у нас осталось чуть меньше минуты. Есть ли интересные неполитические темы?
Да, в сегодняшних публикациях выделю одну, на которую обычно не пишут тему. Она связана с правами человека, а точнее с правами курильщиков. В связи с адресованным Бундестагу призывом министра Хорста Зейхофера принять закон о полном запрете курения в общественных местах, баварская Süddeutsche Zeitung пишет, что уже существуют меры по ограничению курения там, в школах, на железнодорожных станциях, в большинстве ресторанов и так далее, и что они вполне достаточны. И что крайне необычно для нынешних средств массовой информации, газета решительно осуждает, я цитирую, «антитабачную истерию, охватившую мир с подачи Соединенных Штатов. Государство не должно нам указывать, что делать и чего не делать», пишет Süddeutsche.
Спасибо, Владимир. С некоторыми интересными материалами свежих европейских газет вас познакомил Владимир Тольц. Мы возвращаемся к одной из главных российских тем этого дня. Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Об этом сообщил сегодня спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Сегодня в Совете Федерации работает парламентский корреспондент Радио Свобода Олег Кусов, и он с нами на связи. Добрый день, Олег, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Примерно около часа назад закончилось заседание Комитета по правовым и судебным вопросам. На заседании помимо членов комитета присутствовал спикер Совета Федерации Сергей Миронов, а также Юрий Чайка, кандидатура которого была предложена в качестве генерального прокурора. 20 минут проходило это заседание. Открыл его Станислав Вавилов, это глава комитета, который познакомил с биографией своих, Юрия Чайки, познакомил своих коллег с его биографией, а также отметил, что все мы прекрасно знаем этого человека, поскольку неоднократно работали над совместными какими-то проектами, планами, и в дополнительных представлениях он, по словам Вавилова, не нуждается. Его слова поддержал и Сергей Миронов, который выступил на этом комитете и подчеркнул, что Юрий Чайка имеет очень большой опыт работы в правоохранительной сфере. У него 30 лет стаж работы в юстиции, из них 23 года в Генеральной прокуратуре, и что очень компетентный работник. В общем-то, по словам Сергея Миронова, президент именно вот отыскал именно того человека, который очень сейчас необходим для Генеральной прокуратуры. Также Сергей Миронов подчеркнул, что он, это, когда он вышел уже к журналистам и продолжил разговор уже с нами о кандидатуре Чайки, он сказал, что возражений ни у кого из сенаторов не было по кандидатуре Юрия Чайки, что сенаторы даже не задавали ему каких-либо вопросов, а попросили поделиться своими планами о деятельности Генеральной прокуратуры. В частности, спросили его отношение к проекту создания Следственного комитета в России. Есть такой проект, согласно которому все комитеты, все следственные органы, ФСБ, МВД, Генеральная прокуратура могут влиться в единый орган. Но Юрий Чайка этот вариант отверг. По его словам, это неудачный вариант именно для следственной бригады Генеральной прокуратуры. Александр.
Спасибо, Олег. С нами на связи был корреспондент Радио Свобода в Совете Федерации Олег Усов. Он сегодня следил за тем, как проходило обсуждение новой кандидатуры на должность генерального прокурора Юрия Чайки. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня годовщина со дня убийства в Петербурге Николая Гиренко, ученого-этнолога, правозащитника, председателя комиссии по правам национальных меньшинств Санкт-Петербургского союза ученых. Он часто выступал на судебных процессах по делам о преступлениях на расовой и национальной почве. По предварительной версии, он был убит как раз теми, кому мешала его правозащитная деятельность в качестве эксперта. Корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин побеседовал с Александром Винниковым, членом так называемой группы Николая Гиренко.
Александр Яковлевич, вы входили в группу Николая Гиренко. Чем она занималась?
Эта группа до настоящего времени является единственным коллективом, который с момента возникновения в России гласности и начала развития общественных движений поставил перед собой задачу систематического изучения праворадикальных движений и отыскания способов противодействия тому вреду, который несут с собой для общества. По существу, это была первая попытка прикладного фундаментального научного исследования, результатами которого были бы непосредственные практические рекомендации как для органов власти, так и для правозащитников. Сейчас, отмечая годовщину гибели лидера этой группы Николая Михайловича Гиренко, можно сказать, что все-таки потеря его была невосполнима. И, несмотря на все наши усилия в полной мере продолжить те исследования, которые он вел, сейчас очень трудно. Уход этого человека и был, и останется очень серьезным уроном для российского правозащитного движения и для российской науки, и для общества в целом.
Как мы знаем, недавно были пойманы убийцы Николая Гиренко.
На самом деле, в руках у правоохранительных органов сейчас находятся исполнители. Я позволю себе усомниться в том, что эти люди по своему уровню в состоянии вычислить такую цель. Они, безусловно, действовали почему-то на учение. Кто-то им объяснил, что вот этот человек является центральной фигурой множества процессов, и его устранение необходимо.
Сегодня эксперты по национальным вопросам находятся в безопасности.
За прошедшие годы со дня гибели Николая Михайловича Гиренко практически ничего не изменилось в вопросе безопасности экспертов, так же как безопасности вообще участников правозащитного движения, которые берут на себя работу по противодействию опасным для общества экстремистам. Эта проблема как не имела никакого юридического правового решения, так не имеет до сих пор.
Позиция властей и правоохранительных органов в делах, связанных с экстремизмом и ксенофобией, порой вызывает недоумение.
Я смею высказать предположение. Я подчеркиваю, что только предположение, потому что должно быть проведено полноценное независимое расследование. Я предполагаю, что в органах охраны правопорядка на самом высоком уровне существуют люди, которые осуществляют прикрытие нацистских группировок. И это очень серьезная ситуация. И это связано отнюдь не с тем, что существует какой-то заговор. Это связано с тем, что наше общество в целом находится сейчас в состоянии, когда оно очень сильно подвержено влиянию расизма, фашизма и ксенофобии, и сторонников этих взглядов находится буквально во всех слоях общества. Люди, их немного, таких людей. Я уверен, что их гораздо меньше, чем людей со здоровым, нормальным мироощущением. Но каждый из них, если он занимает соответствующее место, он приносит огромный вред.
Можно ли говорить сегодня о таком явлении, как фашизация населения в России?
Это процесс, к сожалению, совершенно объективный. Процесс, который пытаются использовать манипуляторы самых разных толков, но он идет объективно. И ему можно противопоставить только совместные объединенные усилия всех здоровых сил общества. А эти здоровые силы общества, по собственному опыту говорю, они есть всюду. Они есть и в
не только правозащитники представляют эти силы общества, они есть во всех слоях населения, и в правительстве, правозащитных органах, и в образовательной сфере, и среди религиозных деятелей. Понимаете, у нас сейчас идет выбор, мы переживаем период выбора пути России. И от нашей активности зависит, по какому пути пойдет Россия. Возобладают ли те силы, которые пишут на своем знамени расизм, фашизм и ксенофобию, или те, которые стремятся сделать Россию свободной, демократической страной счастливых и ответственных людей.
Спасибо. Мы беседовали с членом группы по правам национальных меньшинств Александром Винниковым.
Вы слушаете «Радио Свобода». В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Вопрос рублем», который ведет Ольга Романова. Тема беседы – что станет с российской экономикой без откатов и взяток. «Вопрос рублем» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Налоговые органы предъявили компании «Вымпелком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Речь идет о задолженности по налогам за 2003 и 2004 годы, а также о штрафах. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Соединенные Штаты и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Токио угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. Совет был создан вместо комиссии ООН по правам человека, работа которой неоднократно подвергалась критике. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников – сводного брата Ибрагима Аль-Тикрити и бывшего вице-президента Ирака Ясина Рамадана. Палестинская группировка «Хамас» призвала парламент автономии начать расследование в связи с передачей Израилем оружия и боеприпасов в распоряжение личной гвардии Махмуда Аббаса. В Подмосковье на 72-м году жизни скончался основатель Аграрной партии России, член Совета Федерации от Омской области Михаил Лапшин. Похороны состоятся в Москве во вторник. Защита Михаила Ходорковского обратилась в прокуратуру с жалобой на решение о помещении его в штрафной изолятор. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю вам, 19 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Радиоантология современной русской поэзии. Московский поэт Андрей Туркин читает свои стихи. 19 июня 90 года.
Гой ты, еси, наковальня, наковальня брачная, наша кузня, наша спальня, спаленка призрачная. Ты искрилась и летала, истерзав цветной платочек. Ты моя кусок металла, ты мой дерзкий молоточек. Гой ты, еси, наковальня, наковаленка, есть большой кусок металла, будет маленькой. Что я натворила? Чем я виновата? Почему любимый смотрит укоризненно? Я не своровала камня в 100 каратов. На крыльце увидел тело 2 безжизненных. Тоже я отвечу, милый, дорогой. Двери отворила я в ночь непроходимую. Слышала, стучишься ты, глянула другой. А за ним еще один, да глаза горят. На крылечке толпятся, здравствуй, говорят. Говорят, запутались, пустишь. Говорят, я перепугалась. Да вы что, ребят, милый мой воротится, милый, говорят, за ножи хватаются. Да вы что, ребят, уж ножи поблизости, думаю, умру, то-то ты спохватишься, воротясь к утру. И руками цепкими морды их взяла, и парней запутала в 2 морских узла, опустила бедных их, замертво лежат. и крыльцо кровавое сами сторожат. Я привез подарочки, кое-что из вешей. Для тоби, каханая, камень в 100 карат. Накорми, хорошая, каши кислых шей. Что до них касается, то я тильки рад. Песня о кукурузнике. Мертвый пингвин не потеет, и гагары тоже стонут, камни длинные бросая. Только гордый кукурузник, то хвостом вонзаясь в небо, то крылом срезая скалы, тужит, тужит свой пропеллер. Нам Гагарин недоступен, у него семья большая, у него больные дети, и гром ударов их пугает, у него судьба злодейка, у него жена еврейка заболела, умерла, он летал быстрее орла, дальше сокола летал. О, прости меня, Гагарин, я татарин, я татарин.
Свои стихи читал Андрей Туркин. Поэт скончался в конце 90-х. Радио «Свобода». 19 июня 90-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. Ее представит Ольга Орлова.
Исследователи НАСА записали падение метеорита на поверхность Луны. Оцифрованное видео выложено на официальном сайте агентства. Метеорит диаметром 25 сантиметров врезался в поверхность Луны в районе моря облаков на скорости 38 километров в секунду. При этом выделилось 17 миллиардов джоулей энергии. Столько же энергии выделяется при взрыве 4 тонн тротила. В результате к многочисленным кратерам Луны прибавился еще один диаметром 14 метров и глубиной 3. Исследования метеорных ударов по Луне помогут при создании лунных баз, к которым готовится человечество. Канадский институт арктических исследований отправляет двухнедельную экспедицию для исследования серного родника на поверхности ледяного покрова недалеко от Северного полюса. Этот удивительный геологический объект был обнаружен директором института доктором Бенуа Башампом 10 лет назад. Ученый увидел с вертолета желтые пятна на снегу и почувствовал резкий запах сероводорода. Позднее источник исследовал Стив Грасби, профессор геологической службы Канады. Им были обнаружены новые виды бактерий и редкий минерал ватерит. Новая экспедиция детально изучит геологическое строение источника и его уникальную экосистему. Группа химиков под руководством Федерико Гарелли и Марио Санторо из Европейской лаборатории нелинейной спектроскопии впервые в истории получила аморфную углекислоту. Аморфным оксидом ближайшего гомолога углерода кремния человечество пользуется с древнейших времен – это стекло. Получен аморфный оксид из следующего гомолога углерода в периодической системе элементов – германия. Расчеты показывали, что должна существовать подобная форма СО2. Эту предсказанную теоретически форму и получили итальянские ученые. Синтез производился под давлением около 500 000 атмосфер. В этих условиях углекислый газ образовал текущее прозрачное вещество, подобное стеклу. Археологи из университета Коннектикута раскопали в Мексике одно из древнейших захоронений на территории Америки. Могила датирована серединой 2-го тысячелетия до нашей эры. В ней похоронен мужчина в возрасте около 30 лет, который, видимо, принадлежал к высшим слоям общества. Самой интересной деталью оказались зубы похороненного. Верхние и передние зубы были сильно сточены. Предполагается, что к ним прикреплялись зубы хищников. Такие церемониальные зубные протезы известны по захоронениям более поздней американской культуры майя. Ко времени испанского завоевания Америки высокопоставленные индейцы стачивали зубы, придавая им форму змеиных клыков, и инкрустировали их кусочками бирюзы. Нынешняя находка американских ученых – самое древнее свидетельство такого обычая.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». На чемпионате мира по футболу в Германии сегодня, после неудачного старта, продолжает выступление сборная Украины, которой предстоит сыграть с командой Саудовской Аравии. Два других матча дня – это Того, Швейцария и Испания, Тунис. Лучшим матчем вчерашнего дня эксперты считают игру сборных Бразилии и Австралии. Чемпионы мира выиграли 2-0. Однако австралийская команда и ее тренер Гус Хиддинг, как считает специальный корреспондент «Радио Свобода» в Германии Олег Винокуров, может занести эту встречу себе в актив.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Играла сборная Австралии, играла с командой Бразилии, которая, естественно, должна была проиграть, что в итоге и произошло. Тем не менее, после этого матча сколько было сказано добрых слов, восхищенных слов в адрес Гуса Хиддинга, тренера австралийской команды. Настолько организованно, настолько четко играла она и настолько достойно выступила против явного фаворита. Гус Хиддинг является, в принципе, здесь одним из самых популярных, скажем так, участников чемпионата, поскольку говорит он на всех языках, в том числе и на немецком, поэтому местные журналисты очень часто берут у него интервью, приглашают в программы. Была здесь очень интересная программа, где беседовал с Хиддингом, так сказать, по душам, ну где-то в такой спокойной обстановке. Райнер Кальмунд, один из руководителей ливеркузенского Байера. Вся эта программа была посвящена Хиддингу, где говорилось и про его исключительные человеческие качества, о том, что этот специалист очень такой откровенный, искренний. И как раз Райнер Кальмунд беседовал с ним так, ну, широко вообще о жизни, о его взглядах на футбол. Его тренерские достижения как раз вытекают из его личных качеств. Успех его на предыдущем чемпионате мира со сборной Кореи, которая дошла до полуфинала, был не первым, поскольку и на предыдущем чемпионате 98 года, где Хиддинг тренировал сборную Голландии, она также дошла до полуфинала. Выиграл Гус Хиддинг с Эйндховеном и Кубок чемпионов.
Рассказывал специальный корреспондент «Радио Свобода» в Германии Олег Винокуров. На очереди наша рубрика «Русский политический интернет». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Выдернуть цитатку, подправить, если надо. Публицист Самуил Лурье на сайте еженедельника «Дело» в своем очередном эссе обращает внимание на вольные обращения с цитатами, которые подгоняются под политические задачи.
С этим теперь просто. Написал, скажем, Пушкин Чаадаеву, что не разделяет его безнадежного воззрения на историю России. Прибавил, что, впрочем, современное николаевское положение дел действительно скверно. Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен, но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой Бог нам ее дал. И много еще чего прибавил, в частности, что наша общественная жизнь – грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной. Это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. Спрашивается, как переделать такой документ, лозунг нынешней лояльности? А легко. Допустим, вы знаменитый киноартист, мужественный такой, одухотворенный красавец, и вручают вам на старости лет государственную премию и ждут спича с оттенком. Вы берете первую из приведенных фраз, отбрасываете половину и начинаете прямо. Я клянусь честью. Портных это называется заштуковать. Получается, что и через 170 после Пушкина лет вы ни за что на свете не хотели бы для своей страны другой истории, например, без гражданской войны или без ГУЛАГа. Овация.
Такой феномен подгонки цитат совсем не нов для России, считает Самуил Лурье. Он существовал в советские годы, есть огромное количество общеизвестных примеров, это подтверждающих.
Это такое уж сознание из советской школы. Все на свете подкрепляется цитатами, цитаты сходятся как в некоем пазле и подтверждают правильность идеологических установок. Ну, для этого тут, с одной стороны, очень большое уважение к цитате из классика всегда входит в такую идеологическую обработку. С другой стороны, это уважение формально, потому что реальная живая фраза какого-нибудь культурного деятеля, в общем, довольно редко совпадала с настоящей такой советской идеологией. Поэтому ее надо было подправлять. И это огромная традиция, начиная с того, что всех нас в школе учили, что Екатерина II сказала про Радищева, читая его книгу, или на полях даже написала, он бунтовщик, похуже Пугачева, а она на полях написала франкмасон и так далее. Но на самом деле постепенно, вот я теперь так понимаю, что как в советское время, так и теперь, все такие операции с цитатами государственные имеют одну цель – привести все на свете к одной цитате из Бенкендорфа, потому что никто другой не дал такой чеканной формулы тоталитарного патриотизма. А это звучит, вот я, конечно, сейчас по памяти говорю, но это звучит так, что, значит, прошедшая Россия прекрасна, настоящая великолепна, будущее не оставляет желать ничего лучшего. Вот, собственно, к этому приводится все. И только ленивый, скажем, не знаю, даже вплоть до парламента у нас не цитировал Тютчева, время от времени, правда, считая, что это фет, и так и объявляя, умом Россию не понять, абсолютно не имея представления и о том, поскольку культура совсем уже упала, что это либертенская острота, если угодно русофобская, а вовсе не символ веры.
Самуил Лурье, сайт еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
В Москве 16:45. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин представил Совету Федерации кандидатуру Юрия Чайки для утверждения в должности генерального прокурора. Налоговые органы предъявили компании «Вымпелком», торговая марка «Билайн», претензии на сумму почти в 2 миллиарда рублей. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил Михаил Саакашвили. Соединенные Штаты и Япония призывают Северную Корею отказаться от испытаний ракеты дальнего радиуса действия. Токио угрожает ввести санкции против Пхеньяна. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан открыл в Женеве первое заседание Совета по правам человека. На суде в Багдаде прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников. В Подмосковье на 72-м году жизни скончался основатель Аграрной партии России Михаил Лапшин.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон в большинстве регионов России с 1 июля состоит 1,5 рубля за минуту соединения. Такое решение приняла сегодня Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки величина такого тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до 2 рублей. С 1 июля в России вступает в силу закон, обязывающий операторов сотовой связи отменить плату за входящие звонки. В связи с этим компании фиксированной связи получили возможность взимать плату за звонки на мобильные телефоны. Объем промышленного производства в России в мае увеличился на 10,6% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный показатель с ноября 2004 года, когда темпы роста в промышленности составили 12,6%. За 5 месяцев 2006 года промышленное производство в стране выросло на 4,8%. Статистические данные свидетельствуют также о том, что наибольшие темпы роста в нынешнем году продемонстрировали обрабатывающие отрасли, в частности, легкая промышленность и машиностроение. Активы банковской системы России в апреле увеличились на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, примерно до 10 триллионов 660 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка страны. По текущему курсу это почти 395 миллиардов долларов. Общая сумма кредитов, предоставленных российскими банками, компаниям и частным лицам, выросла с начала года примерно в 3 раза и составила 7 триллионов рублей. Эксперты считают, что национальная банковская система в целом сегодня стабильна, однако в ней увеличиваются риски, связанные с ростом просроченной задолженности по выданным ранее кредитам, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками, играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенностью.
В свою очередь, руководитель Государственного Сбербанка Андрей Казьмин также считает, что крупные российские банки вряд ли столкнутся с проблемами на рынке потребительского кредитования.
Это может стать проблемой для тех банков, где нет системы контроля за рисками и где во главу угла поставлена одна задача – выдать как можно больше по максимально высокому проценту и за счет высоких процентов, значит, погашать невозврат. Если, так сказать, соблюдать все правила кредитования, то никакой угрозы нет. Если гнаться за валом, она может возникнуть.
Всемирный банк открыл кредитную линию правительству России в размере 100 миллионов долларов на реализацию программы развития технопарков. Как заявил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман, первую часть кредита, 20 миллионов долларов, российские власти уже направили на создание технопарка в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций. Такую же сумму министерство получит на организацию технопарка в Свердловской области. Первичное размещение своих акций на внутреннем рынке в 2006 году могут провести около 30 российских компаний, прогнозирует руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин. Власти рассчитывают, что в перспективе эти ценные бумаги также смогут приобретать не только крупные институциональные инвесторы, но и российские граждане, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. Прежде всего, процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе. Валютный риск, процентный риск и так далее.
Итальянский производитель бытовой техники концерн «Канди» ввел в эксплуатацию первую линию завода по производству стиральных машин в России в городе Киров стоимостью 2,5 миллиона евро. Ее проектная мощность составит 140 тысяч единиц техники ежегодно. В следующем году «Канди» планирует инвестировать в этот проект еще 7 миллионов евро, что позволит увеличить объемы производства до 240 тысяч стиральных машин в год. Российский завод стиральных машин «Веста», выпускающий их под торговой маркой «Вятка», итальянская компания купила за 15 миллионов евро в 2005 году. Финская компания Nokia, крупнейший в мире производитель сотовых телефонов, и немецкая электротехническая компания Siemens объявили о создании на паритетной основе совместного предприятия. Оно объединит производство сетевого телекоммуникационного оборудования обеих компаний и будет зарегистрировано в Финляндии. Кроме того, финская компания получает большинство мест в совете директоров совместного предприятия. Его доля на мировом рынке сетевого телекоммуникационного оборудования, по экспертным оценкам, составит 21%. Шведская компания Ericsson контролирует 26% этого рынка. В целом его объем оценивается в 65 миллиардов долларов в год. Курс доллара на сегодня 26 рублей 99 копеек, на завтра 27.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 15 копеек, курс на вторник 34.06. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. По инициативе Министерства социальной защиты в Литве началась кампания по привлечению семей к шефству над сиротами,
то есть когда ребенка из детского дома приглашают пожить несколько дней в обычной семье, рассказывает корреспондент «Свободы» в Вильнюсе Ирина Петерс.
По данным опросов, подавляющее большинство жителей Литвы, как оказалось, вообще не знает, что существует такая форма помощи сиротам. Попытаться исправить положение, начав с информирования общества, решило Министерство социальной защиты, которое проводит специальную акцию. Ее цель – рассказать о том, что помощь ребятам из детских домов может заключаться в своеобразном шефстве над ними, когда ребенка на выходные дни, праздники, в каникулы или для совместной поездки приглашают в семью. Директор службы по охране прав детей Одетта Тарведене поясняет.
Государство ничего не платит этим семьям, и они сами содержат этого ребенка. Служба по опеке детей ходит в эти семьи, говорят и смотрят, какая мотивация, может ли эта семья содержать ребенка. Специалисты, которые работают с ребенком, должны быть честные. И никаких надежд, которые не может быть выполнены, не можно дать для этого ребенка. А такая дружба имеет очень позитивную сторону проживания в семье. Даже недолгое время, я думаю, ребенка, который растет в детском доме, будет одной из самых лучших воспоминаний его детства.
Подобный метод распространен в странах Западной Европы. Вот и многих обитателей литовских детских домов на лето разбирают французские, голландские, немецкие семьи. Литовские пока такого желания почти не проявляют. Как показывает опыт разных стран, дело здесь не только в финансовом положении семьи. Это больше вопрос психологического, а если глубже, нравственного выбора. Говорит социолог Ромас Мачунас, проводивший по этому поводу опросы.
Много людей просто не знает о такой форме общения с детьми. Опыт социализации, опыт общения с семьей и со взрослым человеком. Если мы спрашивали, насколько готовы к такой форме общения, то хотя проценты кажутся очень маленькие, 3% уверенно говорят, что да, они бы хотели взять такого ребенка, так общаться с ним. Еще 11% об этом подумали. Большинство, конечно, об этом еще или не хотят, или не думают. Но даже вот если брать эти 3%, это составляет около 80 тысяч жителей или больше, чем 25 тысяч семей. Довольно большие цифры. Если информация дойдет, как это делать, и какой-то был бы толчок этим людям, это действительно была бы очень большая помощь детям.
Как эти цифры соотносятся с показателями стран Евросоюза, где уровень жизни выше? И всегда ли в Литве люди были настолько безразличны к одиноким детям?
Если сравнивать по чувству ответственности, что-то изменить в жизни и помочь другим, в Литве этого еще сильно не достает. Подъем был в начале 90-х годов. Последние годы и чувство ответственности стало не хватать, и больше эгоистические мотивы доминируют в нашем обществе. Толерантности тоже последние 3-4 года начало уменьшаться по сравнению даже с тем, что было 10 лет назад.
Люди стали более склонны к индивидуализму.
Да, и замкнуты на себе. Ну, как-то надо нам выходить. Чувство больше ответственности за других и за себя, мы больше сможем что-то сделать в этой жизни.
Только ли экономические причины могут мешать оказывать помощь детям? Исследования, например, в России показывают, чаще опекают одиноких ребят семьи, сами живущие довольно скромно и уже имеющие собственных детей. Нередко люди, которые решаются на такой шаг, руководствуются религиозными соображениями.
Люди боятся, будто не хватает материальных средств, психологический барьер. Ты открываешься в ребенку, он видит, как живут люди с проблемами, как пробуют их решать. Эта акция не должна стать, ну, как бы игрушкой богатых людей. Дети не для игры, это должно быть именно зрелая ответственность. Люди с большим заработком и маленьким могут участвовать, но сознательно и с любовью.
Это был Ромас Мачунас. Общее число детей в Литве с родителями и без, счастливых и не очень, постоянно сокращается. Хотя уровень рождаемости, ранее падавший, сейчас стабилизировался, за последние 15 лет количество детей уменьшилось на четверть и составляет всего 719 тысяч. Это пятая часть жителей страны. За прошлый год родительской опеки в Литве лишились 3000 детей. 40% из них совсем маленькие, до 7 лет. И только каждый десятый из оказавшихся в детдоме – сирота. Большинство же из неблагополучных семей, то есть попадают туда при живых родителях. Усыновлены же в прошлом году были всего 196 детей. Одна половина – иностранцами, другая – жителями Литвы. На этом общем нерадостном фоне последняя инициатива Министерства социальной защиты видится обнадеживающим фактором, когда одинокий ребенок, хоть и эпизодически, но все же может ощутить семейное тепло. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Литве Ириной Петерс, завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о реакции в Чечне, на Северном Кавказе и в Москве на смерть преемника Аслана Масхадова, господина Сайдулаева. Кроме того, вас ждет репортаж из Киева. На Украине продолжаются переговоры о формировании парламентской коалиции и наша рубрика «Сегодня в Америке». Слушайте Радио Свобода.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв.
Милиция должна служить народу!
Обуда Виташвили во дворе дома ожидал киллер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием Поросенка может оскорбить религиозные чувства.
Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.